Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Я для вас сегодня проведу программу «Отбой». На 2 часа подготовила много тем, так что будет нам с вами о чем поговорить. Координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». На ленты информационных агентств мы тоже смотрим, что они нам дают. Совет директоров Аэрофлот утвердил стратегию развития группы до 2028 года. МИД России прорабатывает ответ на ограничения для российских СМИ в Прибалтике. Кабмин одобряет проект об уточнении налогообложения прибыли при условии доработки. Это вот какие-то тоже тут аббревиатуры идут. КИК – это контролируемые иностранные компании. То есть что-то тоже связано с ними. И банки рассказали, насколько часто у клиентов похищают деньги через подмену сим-карт. Кстати, про сим-карт сегодня тоже много говорилось, в части того, что никак не могут побороть этот серый рынок сим-карт. Но давайте с вами с движения начнем, потому что, несмотря на лето, видимо, никто не поехал в отпуск, потому что по факту некуда, за границу, например. И все остались в городе. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Где едете вы? Рассказывайте о движении. 7 баллов показывает Яндекс. Если вдруг вы находитесь в центре Москвы, то вам будет очень сложно, потому что Садовое кольцо вообще замкнулось полностью практически. Самое серьезное затруднение, я бы сказала, где оно тут? Вот в районе Таганки, наверное, где-то. Где едете вы? Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Это Ботаническая улица. Так. Вот жестковато, и не работает светофор с пересечением, по-моему, гостиничным проездом, что-то такого плана. А вдоль Ботанического, скажем так, сада едем очень-очень плотно, поэтому, ребята, объезжайте.
Да, спасибо, принято. 7373948, телефон прямого эфира. Спрашивает меня Владислав Эдуардович, куда пропал Александр? Александр будет. Просто, ну, есть определенные разные обстоятельства. Я для вас сегодня отбой проведу. Кто-то мне говорит, как я вас долго ждал. И я вас, товарищи, ждала. Каждый день жду. Каждый божий день прихожу в студию и думаю, как хорошо, что вы здесь есть. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Да, добрый день.
Да, не утро.
Тут весь Ленинградский проспект, Ленинградское шоссе, все стоит.
Понятно. Но как это обычно бывает, то у нас дождь начался, и все резко разучились водить машины. Так, еще третье. Скажу про МКАД. Самое серьезное сейчас затруднение. Наверное, ну понятно, это триптих. Старая Рязанка, новая Рязанка и шоссе энтузиастов, конечно же. В Люберцах, кстати, в моем родном городе, ну, более-менее в районе Смирновска, только там много времени потеряете, конечно же. А МКАД, что внутреннее, что внешнее, страна, примерно вот от съезда на Видное и до, наверное, Кожухова. Вот здесь прям очень тяжело. Я так понимаю, много часов потеряете. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений. Да. Значит, трешка от проспекта Андропова до Рязанки плохо едет, очень плохо.
Плохо едет трешка по Рязанке, конечно. Там туго, там вообще всегда туго, не знаю, когда будет. Хотя то же самое хочется сказать про Ярославку. Мне кажется, что когда вот в районе чего там, Пушкина, да, закончат вот эту вот часть дороги реконструировать, там придется, ее откроют, придется вот те ряды реконструировать, по которым сейчас все ездят. Поэтому, наверное, это навсегда. Почему я так акцентирую внимание на движении? Потому что инспекторы ГИБДД по всей России активизировали рейды по отлову нарушителей правил тонировки. Поэтому мы с вами плавно переходим от движения сложного к сложному взаимодействию с сотрудниками ГИБДД.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Итак, инспекторы ГИБДД по всей России активизировали рейды по отлову нарушителей правил тонировки. РБК сегодня большую статью на эту тему сделал. Летом желающих оклеить машины темной пленкой становится гораздо больше, ну, потому что жарко. Говорят, что в основном проблема в южных регионах, ну, где тонируют вообще все наглухо, то есть по кругу. Передние, задние и боковые стекла. Игнорирующим предписание грозит до 15 суток ареста. Почему до 15 суток ареста грозит? Потому что есть административный штраф 500 рублей. Оплатить нужно в течение 2 месяца. А в случае, если водитель не соглашается устранить нарушение на место, ему дополнительно выписывается требование о прекращении противоправных действий, по которым он должен устранить нарушение. Но важно, чтобы в этом документе было указано время, за которое автомобилист обязан удалить пленку. И в случае невыполнения требования об устранении тонировки водители могут привлечь уже по более серьезной статье. А это невыполнение законного требования сотрудника полиции. Такие действия подпадают под определение КОАПа, значит, это часть 1 статьи 19.3, наказание от 500 до 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Давайте поговорим с вами, товарищи, и о том, важна вам все-таки тонировка или не важна. Вот я езжу на автомобиле, до этого ездила на автомобиле практически наглухо тонированно, большом американском джипе. Сейчас машина тоже большая, но тонировки нету. И ощущение, что я как в аквариуме, вот этого нету. И как бы, и вроде бы и не надо. Максимум какую-нибудь шторку там, где ребенок сидит, чтобы не светило солнце сильно. А так тонировка, честно, я в ней уже перестала видеть смысл вообще какой бы то ни было. 7373948. Вот для вас это принципиально? Готовы вы 15 суток отсидеть, лишь бы не снимать тонировку? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Владислав.
Да, Владислав, слушаю.
На меня подобные требования мало распространяются, но я без тонировки езжу уже очень давно, вот вообще не напрягает, абсолютно.
Вообще не напрягает. Но вы ездите, да. Вы почему ее сняли, потому что вас поймали или что?
Нет, ну потому что я сам сотрудник бывший.
А, вы сами.
Но я при этом не нарушаю, честно скажу, у меня был до этого фокус.
Ага.
Третий, он вообще был не тонированный совсем, ни одно стекло. То есть я на нем отъездил год, даже не напрягало. Сейчас другую машину купил, но у нее задние тонированные стекла.
Ну, задние понятно.
Передние нет. То есть, ну и ладно, как-то я езжу. Все. Вообще так, это красивые парни не тонируются.
Что скрывать, в конце концов, правда? Еду на дачу, стоял только перед щелчком на МКАДе, в Люберце даже не сунулся, там одище, говорит шеф-комендор. Вообще лучший город Земли. Только, конечно, никогда там в 6 вечера нужно туда добраться. Шоссе энтузиаст в область очень плохо, Владислав Эдуардович. Так, кто-то тут еще говорит. Я в Ногинск по делам уехал в обед, повезло. По тарелке непонятно, что дома вилка по тарелке, не очень поняла. Что говорит нам деревенский парень? Люберцы — это гетто, был там днем, Валерий говорит. Вы знаете, смотря с какой стороны Люберцы. Вот я, так как 20 лет прожила в старых Люберцах, понимаете, новые, да, я считаю, что это райончики не очень хорошие. А вот старые — милое дело, улица Кирова какая-нибудь, вот это вот все. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, награда.
Да, Сергей.
Тонировка, да, когда-то раньше ездил с тонировкой, очень давно,
так.
Когда это разрешалось. Вот, теперь уже много лет езжу как по правилам, то есть боковые и задние все тонировано, заводская тонировка, передние стекла не тонированы. Но когда очень жарко, покупаю вот эти шторки такие полупрозрачные, вставные на магнитиках.
Да.
Вот, правил я не нарушаю, они очень удобные, солнце светит, их примагнитил, едешь гораздо, ну, как бы, комфортнее себя чувствуешь ночью или там в просторную погоду. Отстегнул, бросил в багажник, ездишь. Никакой проблем в этом не вижу.
А кто ж тогда... Вот, это интересно, потому что есть же люди принципиальные, которые не сдирают эту тонировку. А если принципиальный автолюбитель и любитель тонировки попадется принципиальному сотруднику ГИБДД, тот просто схватка двух якодзун фактически. Давайте проголосуем. 103-4-21-35. Тонировка – это благо, и вы готовы даже штраф платить, но никогда вы ее не снимете, потому что для вас тонировка – это хорошо. И машина должна быть тонированной. Четкие люди тонируют свои машины. 103-4-21-35. 103-4-21-36. И в аквариуме нормально, с отсутствием тонировки. Что это, в конце концов, уже не модно и не нужно. В конце концов, действительно, есть вот эти вот на магнитиках какие-то штучки есть. Что у нас еще есть? Шторки. 103-4-21-36. Запрет тонировки – это зря. Это же безопасность. Злоумышленники видят, например, все, что есть в машине. Какие сумки, кошельки. И они видят, кто за рулем. Например, одна пожилая женщина – жертва потенциальная, говорит Денис, девятиэтажник. Ну, понимаете, в чем дело? Сумки можно прикрывать. Вот. А во-вторых, Я думаю, что злоумышленники ориентируются не столько там, для них просто проще посмотреть действительно, кто за рулем находится, но если они решат какую-то машину или подставить, или еще что-то, не принципиально, будет там машина тонирована или не будет. 7373948, давайте лучше проголосуем о том, что люберцы – это дно. Александр, давайте я воспользуюсь служебным положением, и не буду таких голосований проводить, потому что по определению лучший город Земли. Все, на это мы и порешим. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений. Да. Привет, Тульц, Кларашева.
Так, да.
Смотрите, тренировка зло. Даже вот я за рулем уже 27 лет, да.
Почему?
Машина была тонирована. Ну, Ауди достался мне от прежнего хозяина. Ну, причем как тонирован? Передние стекла были не тонированы, сзади тонированы. А потому что это безопасность, да. Вот сейчас езжу, у меня универсал. Угу. То есть, понимаешь, и ночью лучше видно. А вот эти по поводу того, что люди там жарко, да, ну, шторки вешают. А почему пошли тонировать? Потому что, знаете, как раньше было? Ездили на всяких зимах, там, вот, на Победах, кто там наши. У них были шторки, да. И это как бы считалось там, не знаю, как это... причастность к каким-то там секретным службам. Вот люди там, а что скрывать, если ты едешь как дурачок, за тобой ни машин не видно там, если что-то посмотреть, какую обстановку по дороге, да, то есть через машину, если она не тонирована, ты же видишь, да, там что-то происходит.
Ну, по идее,
я
да.
Я считаю, что с тонировкой вообще у нас какой-то бардак, надо жестко бороться, просто я не знаю. Вот,
ну, как жестко, того... расскажите, давайте пороть и наказывать.
Машина,
Чего?
Это повторное нарушение. Ага. То есть просто ее конфисковывать. Ну, это, конечно, радикально.
Машину конфисковывать. Вот... А почему так?
Слушайте.
А что такого?
Ну, потому что если люди вот не понимают, ну, понимаете, тренировка, я считаю, что это небезопасно. Вот,
небезопасно. Вы знаете, мне кажется, тренировка небезопасна, когда ты едешь в темноте, в дождь, и у тебя тонированные стекла. Ну, просто потому, что видно хуже, сильно хуже видно. А, так, тонировка прозрачная, шторки еще хуже. Они же совсем глухие, как катафал, говорит Алешка. Всю жизнь тонировал авто, но последние 6 лет ездю, вы написали, хорошо, в аквариуме, и все нормально. Единственное, что неудобно, ценные вещи в машине не оставишь, а то, что меня видят, даже хорошо. Большой бородатый дядька, никто не безобразничает. С тонировкой надо бороться, а те, кто лобовой тонирует, отбирать права. Ну, лобовой это вообще нарушение. Нельзя лобовые стекла тонировать, это понятно. Так, в скорых... Ну, шторку вот мастер, да, присылает действительно. А если вас узнают, говорит Григорий из СПБ, кого узнают? Меня узнают, я на радио работаю, меня особенно не узнают. 7373948. Так, мне нравится, когда не тонирована машина в пробках, например, можно разглядеть человек в соседней машине, говорит Никитец Лосев. А мне поражают эти люди, которые по сторонам смотрят в пробках, например. Ну, не знаю, так люди говорят, еще так люди знакомятся, кстати. 7373948, давайте еще поголосуем. 134-21-35, тонировка это для четких. Для четких автовладельцев это хорошо. Тонировка это зло. 134-21-36. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, мое мнение, то те люди, которые тонируют свои машины, мне кажется, они немножко страдают комплексом неполноценности.
Почему?
Ну, потому что, знаете, вот я работал в милиции раньше. Раньше тонировали бандиты. Ну, это показать свою крутизну. Потом начали подражать самые простые люди, ну, не представляющие, собственно, из себя ничего. И иногда вот останавливаешь машину, она затонирована, выходит прыщ, просто прыщ.
И что?
Понимаете?
Прыщ не должен ничего себе тонировать, я поняла.
Ни в коем случае. Ну, такой, ну, тщедушный человек, он хамит на дороге, он ведет себя как, ну, знаете, как нарушает, подрезает. Потом останавливаешь его, он открывает дверь, выходит такой, ну, ничего себе не представляющий человек. А со стороны его не видно, понимаете? И люди, когда не видят, угу, они думают, ну, там, наверное, сидит.
Слушайте,
такой...
а вообще как... Нет, а вот это...
Медведь такой, а медведь сидит. Там сидит вообще непонятный.
А там заяц какой-нибудь сидит или кролик, правда? А не медведь вовсе. Спасибо. А вы знаете, у меня тогда другой вопрос. А вы правда как бы встречаете по одежке? То есть едет человек, я не знаю, там, на BMW, перед вами, и вы говорите, а, и вы уже сразу себе заранее представляете, что это за человек, или едет на «Жигулях» какой-нибудь человек, и вы сразу как бы через эту призму воспринимаете, а как это работает, расскажите, пожалуйста, вот мне, правда, не принципиально, кто едет впереди, на какой машине едет впереди, вот, как бы, ну, и какая разница, самое главное, и с тонировкой то же самое, то есть это... как это сказать, как это метафора того, что ты хочешь показать. Мне кажется, это слишком сложно. Привет типичному сотруднику органов. Ягр говорит, например, поесть, понятно, еще без тонировки, наоборот, видно, что в салоне ничего полезного в салоне нет. При тонировке, как минимум, в машине можно оставить, что меньше в глаза бросалось. Да не надо вообще ничего оставлять, потому что если кто-то решил грабануть машину, он может, в конце концов, это тонированное стекло разбить, понимаете, в чем дело? И посмотрит, там ничего нету. Ну, и пойдет дальше, понимаете? Так, тонируйте, чтобы сексом позаниматься. Интересная история. 7373948, еще вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
По поводу тонировки.
Да.
Ну, смотря как тонировать. Если наполовину машину тонируете, я только за, прекрасно.
Наполовину, в смысле, по цветопроницаемости задние... или задние,
нет,
боковые
задние,
стекла?
Задние боковые стекла и заднее стекло.
Так.
Да, только за. Так, когда едешь за рулем 25 лет.
Понятно.
Шикарно, прекрасно. Из-за семьи хорошо сидят, никто их не видит, что там делают дети.
Угу.
Удобно в плане, уют какой-то создается, это раз.
Угу. А, ну, уют. Так, и нормально.
Поспать можно, ну, конечно.
Так
ну,
поспать и так
а
можно.
Если, а если тонируют уже водительские, пассажирские стекла наказывать, лобовое наказывать. Сейчас все машины все свежие, у всех пленочка есть, ОФ не пропускает.
Угу.
А так только за половину всегда, пожалуйста.
Спасибо,
все,
да.
Все скажут, пожалуйста, всегда так надо делать. А вот за передние стекла наказывать.
Наказывать за передние стекла. Правильно, хватит втихаря ковыряться в носу, гусь зарвусь, говорит. Ничего не изменится, только гаишники. Толще станет очередная кормушка для них. Вы же видите убитые, что в хлам газели, на которых воруют металл по Подмосковью, они на дорогах, потому что гаишники с них имеют, говорит протектор, предлагающий какую-то другую тему. Самый секс как раз в нетонированной машине. Боже мой, какие все просвещенные, ТАТАС. Тонировка – это метафора того, что хочешь спрятать, а не показать, говорит 046. Меньше внимания от сотрудников без тонировки, говорит Валерий. Вы знаете, не всегда. Я одно время ездила на Volvo C30, то есть такую купешечка совсем маленькая, и меня на красный причем, нетонированный, и меня стабильно тормозили в пятницу вечером, потому что считалось, что это машина, молодежь. Вдруг я из клуба еду, вдруг, не дай бог, пьяный или еще что-то. То есть как бы сотрудники ГАИ как раз встречают по машине. Итоги голосования какие получились? 33% говорят, что тонировка – это для четких водителей. И это прям благо, это хорошо. А 67% говорят, что, в общем-то, нет, надо как-то избавляться от тонировки потихонечку. А еще... Яна C30 бордовый, говорит Мэри. Респект. Да, вот по этой машине, правда, я скучаю очень сильно. Может быть, если буду менять, то, наверное, опять на нее же. Хотя с ребенком уже, конечно, C30 не очень удобно ездить. Надо привыкать на виду жить. Какое еще тонированное? Зачем на виду жить? Слушайте, а как же приватность, товарищи? В Петербурге прилюдно заставили сдирать пленку с Rolls-Royce Phantom, говорит Григорий из СПБ. Красиво, наверное, было, правда? Красиво.
Отбой.
Очень много сообщений сейчас, связанных с бессмертным полком, потому что все-таки, помните, вчера «Ведомости» писали, что решили отменить, точнее, перенести бессмертный полк во второй раз уже, собирались провести в конце июля, потому что 9 мая не получилось, ничего не было 9 мая, ни парада, ни, соответственно, бессмертного полка. И теперь говорят, что нет. И вот сегодня официально заявили, что бессмертный полк 26 июля отменили. Новую дату определят после нормализации ситуации с коронавирусом. То есть увязывают это с коронавирусом. Говорили про 2 сентября вчера же, тоже источники, но пока точной даты нет. Тоже не очень понятно, почему 2 сентября. Хотя нет, понятно, 2 сентября окончание... Второй мировой войны, хотя у нас теперь это 3 сентября. Так, что там? Об этом стало известно, что отменили бессмертный полк по итогам онлайн-заседания организаторов шествия. И вопрос возникает все-таки, чтобы помнить, надо собираться вместе? Вот для вас лично как? Надо собираться или не надо? То есть вот вы хотели выйти на бессмертный полк и ждете, когда он будет, чтобы коллективно пройтись по Тверской, по другим улицам и так далее. Или же вы считаете, что чтобы помнить, не надо собираться вместе, не обязательно, потому что в любом случае это уже напоминает или попахивает какой-то, ну, бюрократией, что ли, как бы. Кто-то говорит, что кого-то сгоняют, кто-то говорит, что нет. 7373-948, это телефон прямого эфира. Все-таки для вас принципиально собираться, чтобы вот пройти, почтить память и так далее, или нет? Здравствуйте, я слушаю вас. Ой, нет, так, вы куда-то делись. Слушаю вас, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Александр.
Здрасте, Александр.
А можно сказать по поводу тренировки?
Нет, простите, пожалуйста, по поводу тренировки уже все. По поводу бессмертного полка можно сказать. Давайте, у нас же, вы же помните, да, мы рабы верстки, вот, и остаемся ими, несмотря ни на что, поэтому давайте про бессмертный полк. Теперь слушаю вас, алло.
Да, слушайте, ну, смотрите, я считаю, что не, можно и не собираться, да, в такой обстановке, в конце концов, у всех там, ну, старше, да, у младших там, у кого прадеды воевали, там, как бы,
так.
Это, помнили, что гусей праздить, что людей, как бы, обязательно, как прощать какую-то бюрократическую процедуру.
А
давайте
почему...
пройдемся и покажем.
Не-не-не, подождите, а где у вас ассоциации, что это превратилось в бюрократию?
Слушайте, ну знаете, когда вот когда начинают, знаете, как беспорядки там не предотвратить, а возглавить, когда вот уже начинают там ходить у нас там депутаты, там все эти, как во главе, да, то есть.
Так у депутатов тоже воевали, деды.
Они себя показывают, что пока не с народом, да. Хотя по факту. Не совсем они с народом.
Ну,
это вот вызывает такое отвращение.
Это у вас, да? Вызывает. Понятно, да. Ну, в целом, понимаете, в чем дело? Может быть, и депутату-то тоже хочется пройтись, потому что у него деды воевали. Но все-таки. Но вы считаете, что как только какой-то депутат или какой-то муниципальный чиновник приходит на бессмертный полк, вы, как бы, или люди выходят, да, из какого-то отдельно взятого муниципалитета, вы считаете, что это какая-то уже бюрократия. Ну... Есть такая, конечно, точка зрения, хотя, с другой стороны, принципиально, как бы, ну, вам какая разница, кто рядом с вами идет, если вам самому важно пройтись портретом, в конце концов. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я за бессмертный полк, но ни во что бы то ни стало, понимаете?
В смысле, чтобы собирались все-таки?
Так. Собирались 9 мая. Если вдруг пандемия не позволила... Угу. На следующий год. Но не так, что теперь вот эту тему мусолить. Она важна, она интересна. Но ее, я не знаю, как-то обесценивают, что ли, вот таким прям беспрерывным разговором об этом. 9 мая так. Проходит бессмертный полк. 9 мая мы должны идти. Не получилось... На следующий год. Не так. Надо его переносить каждый месяц и так далее. И делать из этого...
Ну, парад же перенесли.
Лишь бы поговорить.
Ну, парад же перенесли.
Лишь бы поговорить.
Понятно. Ну, слушайте, есть тема, про тему и о теме говорят какой-то, и по какой-то теме говорят. Вы считаете, что разговоры, они обесценивают? Но бывают как бы другие вещи. Очень много об этом говорилось, когда был определенный период времени, например, после распада Советского Союза, когда не было никаких парадов, как раз... Люди думали, что вот про это все забыли. И когда парады начали проводить, некоторые вздохнули с облегчением, по крайней мере, я от родственников своих слышала, говорят, все-таки не забыли, все-таки не забыто, понимаете? Этот символизм нужен, собираться вместе, парад проводить и так далее. Бессмертный полк, сравнительно молодая акция, придумали в одном из городов Российской Федерации. Потом к этому подключились чиновники. Потом говорят, ну, кто-то критиковал, когда там бессмертный полк, где там было, то ли пролетел на вертолете с портретами предков, то ли по дну прошли тоже с портретами предков водолазы. Ну, то есть это какой-то эпатаж уже произошел. Кто-то говорит, что это как раз замыливает память. 7373-948, телефон прямого эфира. Вам принципиально собираться вместе, и вы ждете, что вот будет бессмертный полк, в какой-то момент, чтобы выйти, или вам собираться, чтобы помнить, не принципиально. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Лимон Анджо.
Да, слушаю вас, Лимон Анджо.
Я уже вспомнил из твоих деда, бабушку.
Так.
Не нужно собираться для этого. Я вообще считаю, что надо потерпеть. Ну, тяжелый год, что здесь массовые мероприятия с таким количеством проводить.
Не нужно. Почему?
У меня еще есть такая тенденция. Видите,
Так.
Раньше она давалась полному георгиевскому
кавалеру.
4 степеней поверх горной шины. Ее надо было заслужить. Надавалось в заслуги. А когда ее все носят, это все равно, что всем выдать по звезде Героя Советского Союза. Тем самым обесценивается силу. Его надо заслужить, а не просто.
Но вы считаете, что... Понятно, вы считаете, что... Да, она принимается. Принимается, конечно. Давайте новость сейчас послушаем, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в столице, у микрофона Евгения Волгина. Сегодня я для вас программу «Отбой» провожу. Тут очень многие спрашивают, что с Александром. С Александром все хорошо. А просто сегодня я. Вот. Завтра Юрий Будкин будет в отбое. 7373948 телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Про бессмертный полк продолжаем говорить. Тут мебель меня упрекает, говорит, вы говорите какую-то ерунду. При СССР парадов был всего 3. Ежегодным он стал при ненавидимом патриотами Ельцине. В Новой России мебель с 1991 года по 1994 парады на День Победы не проводились вовсе. Вообще, есть такая справка. Если не верите мне, загляните в справочник. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Лучше на кладбище сходить, помянуть, прочитать молитву за умершего. Это будет правильнее, мне кажется, говорит Динар. Видите, мы подходим, по-моему, к самой горячей дискуссии в период, значит, празднования там, юбилеев и вообще отмечания Дня Победы и каких бы то ни было связанных с ним мероприятий. Как правильно помнить? Как правильно? Видите, кто-то говорит, парады — это классно. Вот 040-й говорит, мне вообще понравилось 2 парада. Ну, фактически, да, 9 мая была воздушная часть, и 24 июня воздушная и обычная, наземная. Кто-то говорит, нет, на кладбище надо сходить. Кто-то говорит, и бессмертный полк хорошо. Вот это, конечно, любопытно. Почему мы с вами соревнуемся фактически и пытаемся сказать, а как правильно помнить? 7373-948, телефон прямого эфира. Анна спрашивает. Ой, точнее, звонит. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Здрасте.
Но я на бессмертный полк не хожу.
Так.
Меня, конечно, можно привезти, вот как раньше испанских грандов носили в носилках, с затемненными стеклами и со штурками.
А там сотрудник ГАИ.
Да, а там сотрудник ГАИ. Но толку от этого будет мало, я и его напугаю. Вообще, мне очень нравится бессмертный полк. Мы обычно ездим к сыну, у него окна выходят на Тверскую. У нас младшенька вот так на Тверскую выходит. Мы смотрим бессмертный полк.
Так.
И первый раз, когда увидели этот бессмертный полк, я решила, ну сколько, ну, минут 40, час. 4 часа шли.
4 часа, да, там же было порядка 1 миллиона человек, по-моему, вот самая и крупная акция.
Ну, это, конечно, было что-то необыкновенное. Но мне кажется, в этом году не стоит проводить бессмертный полк.
В смысле, из-за коронавируса вы имеете в виду или что?
Я имею в виду в первую очередь из-за коронавируса. Во-первых, у нас в стране разная эпидемиологическая ситуация в каждом городе, в каждом регионе.
Угу.
А бессмертный полк, он ведь должен идти весь вместе, всей страной.
Так.
Мало ли, что там может случиться. Парад, все-таки ребята там жили в какой-то изоляции.
Угу.
У них брали какие-никакие, но анализы на коронавирус.
Понятно, так.
Ветераны 2 недели должны были быть в каком-то доме отдыха, поэтому муж на парад не пошел. Он 2 недели в доме отдыха не отсидит.
Угу.
Тоже у них брали анализы на коронавирус, они тоже были в изоляции. Тут мы придем все вместе. Бог его знает. В Москве 600 зараженных, как правило, да? Чуть меньше.
Ну, в среднем, да. В среднем.
В других городах. В каких-то городах может к тому времени пройти вторая волна коронавируса, не приведи Господь, как он в Израиле. Зачем нам
там еще и там еще и грипп и ОРВИ подтянутся.
Да.
Понятно.
Ребята, ну, Бог даст, мы же не последний день живем на этом свете. Ну, будет еще 9 мая. Ну, доживем, значит, доживем. Я о себе.
Понятно.
В крайнем случае вы пройдете. Все равно так же, как шли эти годы. А на кладбище сходить, оно всегда не поздно и не рано, оно всегда хорошо.
Да,
вот Анна. Я в этом году на кладбище к родителям уже сходили, а на Ваганьково никак не доберемся. То жара, то вон.
Угу. Да, спасибо, Анна, принято. А кто-то тут говорит, сейчас было хорошее сообщение, Какое кладбище, где оно, подозрительная сова? Ну, в смысле, к своим родственникам сходить на кладбище. Какая разница, что было? Народ проснулся, и слава богу. Анна, доживем, восклицает Сергей. Конечно, доживем еще. Раз в 5 лет этого было бы достаточно, в остальное время упомянули, вспомнили, разошлись. Анатолий говорит, как раз-таки людям не нравится, например, тоже период, когда... только в юбилейные даты проводили, например, парады при Советском Союзе и так далее. Кто-то говорит, что не очень хорошо, что их не было там с 91-го, да, по 95-й год, а потом вроде бы это хорошо. Кому-то не нравится та активность, которая сейчас, но мне кажется лично, что акция «Бессмертный полк» во многом, благодаря ей люди начали задумываться о том, а кто были предки. Когда видели вот эти вот фотографии, которые несли люди, фотографии своих предков, там, дедов, дедьев, теток, бабушек, прабабушек и так далее. Люди заинтересовались, стали архив Минобороны вот открытый там искать. Там кто-то в мемориал ходил, тоже на их сайте искал. Кто-то ездил на братские могилы, находили. У меня, например, там прадед тоже нашли в Калужской области. 7373948. Мне кажется, это, в принципе, самое главное, что дала акция «Бессмертный полк». Даже не сам факт, что можно, или там кто-то говорит, нужно пройтись, понимаете? Мы понимаем, как чиновники, во что они могут превратить такую акцию. Но сам факт, что люди начали задумываться и интересоваться, и создавать условно свое генеалогическое древо, и вспоминать, кто там был тогда, там, 3 поколения назад, например. Вот это очень важно. 7373948. И в этом, по сути, ну, мне кажется, как раз смысл вот этой акции «Бессмертный полк», которую придумали несколько человек в одном из регионов. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Ну, правильно, вот в новостях Холоновой сказал, по-моему, Анна, надо, наверное, отменить в этом году, да. А потому что я 9-го, так и я не пойму, с чего. А потом, по-моему, раньше уже начали сгонять из-под палки туда. Это совсем плохо.
Это...
с арбайтерами, с чужими портретами шли. Это вообще что это такое?
Это, понимаете, это вот есть такая проблема, и они тоже много говорят, то, как чиновники под козырек берут, да? Заставь мужика Бог молиться, он лоб расшибет себе. Вот здесь примерно то же самое. Потому что есть KPI у чиновников, и вот они хотят. Наш муниципалитет собрал 3 миллиарда человек, а наш муниципалитет собрал 3 там, миллионы человек, да, вот тебе штраф, вот тебе награда. Как это обычно говорится, наказать не виновного и наградить непричастного. Вот, но сама суть, если в суть смотреть, то «Бессмертный полк» — это именно акция, направленная на то, чтобы вспоминать, а кто были твои предки, и искать, самое главное, своих предков, с учетом того, что архивы открывают, все чаще и чаще открывают архивы. 7373948, давайте еще вас послушаю. Здравствуйте, алло.
А, здравствуйте. Ну, на мой взгляд, «Бессмертный полк» очень хорошая акция была, так. Пока нашла снизу, как бы, вот первые годы, я не знаю, год 4-5. Ну, последний год, мне кажется, когда как бы инициативу государства взяло в свои руки, ну такой уже обычная акция получилась.
Обычная акция.
Кроме того, мне кажется, все-таки ее проводить нужно действительно в День Победы. 9 мая – это праздник, а вот так переносить...
Размывается сакральность, да, вы считаете? Размывается сакральность.
Лучше на следующий год перенести, на мой взгляд.
Может быть, кстати, и перенесут на следующий год. Ничего не говорят пока, спасибо, про другие даты. Вчера, напомню, про 2 сентября как-то вскользь упоминалось, и то со ссылкой на источники. Вот. А там еще 7 ноября есть. Ну, так, если в целом подумать, да, какие даты можно приурочить. 2-3 сентября, 7 ноября, что там еще? Ну, и по сути все, а потом 9 мая. Поэтому, возможно, следующий «Бессмертный полк» действительно будет 9 мая, с учетом того, что в этом году он был в электронном виде. Ну, то есть в интернете он был. 7373948, Лимузин, еще вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Да. Я за многообразие. Я хочу, чтобы максимальное число людей были счастливы. Поэтому, кто хочет идти на «Бессмертный полк», прекрасно. Кто хочет на кладбище съездить, ради бога, должна быть возможность. Кто хочет как-то еще чем-то заняться, ну, здоровье.
Мы очень любим соревноваться с тем, как правильно скорбить и как правильно помнить. Вы же знаете.
Знаете, тут какая вещь. Тут родители должны прививать с детства своим детям память о предках, да? То есть нельзя великий праздник Победы превращать в победобесие, как его начинают называть. Это на самом деле правда. То есть все должно быть в меру. То есть все должно быть, так сказать, в определенных рамках. Опять же, вот по поводу георгиевских ленточек, их практически никто не знает, как их носить. Их носить на груди, друзья мои. А я вижу их повязанными на каких-то машинах, на сумках.
На машины, да, есть такое.
Это кощунство. Ну, если вы уже взяли...
Лимузин, смотрите, сразу можно сказать по-другому. Есть Соединенные Штаты Америки с примером того, что купальники делают из флага. Там они кощунством это не считают.
Но мы не в Америке, у нас другая история. понимаете? И восприятие мира у нас иное, нежели в Америке, понимаете? Мы не можем равнять флаг американский и американцев с нашей историей. У них так, у нас так. У них много чего не так. И это нормально для них. Как бы, если у нас так принято, понимаете, ну вот принято у нас так. Надо соблюдать, так сказать. Если это действительно традиция, которая, ну, скажем так, ну, правильная.
Да, спасибо. Да, принято, лимузин, принято. Перенесут на 9 мая следующего года. Не знаю, Никитец, пока не написано. Просто перенесут, то есть 26 июля не будет, точно. Так, бессмертный барак будет, архив, наоборот, закрывают, говорит Мариетта. Ну, и, насколько я знаю, такая акция есть в интернете, периодически проводится, даже какие-то группы есть на эту тему. Главное, чтобы на 2 августа не перенесли, говорит Савична. Вы что? На такую святость никто никогда не покусится. О чем вы говорите? Как 2 августа будет. Даже фонтаны уже работают, понимаете?
Отбой.
К слову, кстати, если, товарищи, вы из Подмосковья, то власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений. С сегодняшнего дня полноценно заработали заведение общественного питания. В парках можно будет находиться без масок. Точнее, уже можно находиться без масок. У меня вопрос, а кто-нибудь ходил в маске в парк? Или все-таки нет? С 1 августа в Московской области открываются кинотеатры. Также начнут проводить организованные властями мероприятия. Воробьев об этом говорит. Постановление уже подписал. Так, а еще 15 июля заработает детский оздоровительный лагерь Асташова. Детский лагерь санаторного типа имени 28 героев Панфиловцев. Социальное оздоровительное отделение лагеря «Звонкие голоса». А парк культуры, да, без масок. В транспорте, медучреждениях, магазинах и общественных местах граждане по-прежнему должны носить маски и перчатки. 1 августа, да, кинотеатр, как я уже сказал. Вы следуете за снятием ограничений, товарищи? Или вы как-то уже чувствуете, что вы параллельно? Параллельно находитесь. Или, вот смотрите, говорят, Воробьев говорит, можно без масок находиться в парках, а вы все равно носите. В парках носите и так далее. А кто-то говорит, что вот можно и носить, и вы говорите, а я и так не носил. Ну, или там в магазин, может быть, тоже на носу носите эти маски. Как вы вообще относитесь, как бы следуете за вот этими этапами снятия ограничений, или как-то все у вас параллельно? 7373948, следите за этим? Или как? Здравствуйте, алло. Алло. Не хотите. 7373948. Давайте я отобью звонки. Так, еще. Вот. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Евгений.
Да.
Ну, вы знаете, конечно, это масочки, все это правильно, но это не панацея. А если скажут, что вирус летает на 1.5 метра, мы что, будем на карачках ходить, что ли, или как там?
В смысле, на 1.5 метра? В высоту, что ли?
Он будет, он поверху, а вот вы пониже садитесь и ползите.
Слушайте, а мне тяжело, вот мне точно тяжело быть, потому что у меня рост 1.83 метра. Вот я так гусиным шагом-то не смогу постоянно, понимаете? Надеюсь, что такого про коронавирус не скажут. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Я сам переболел, вся семья коронавирусом, но обошлось более-менее нормально, как бы, да. Да, даже лучше даже стало, чем до самочувствия, потому что похудел на 10 килограмм.
Так.
Ну вот Попова, кстати, сказала, что 20 с чем-то процентов это... Я так понял, россиян переболел. Вообще-то получается 30 миллионов, что ли, 12.
Таких цифр пока не видела, сколько
да,
там.
Да, она говорила вот тут это... Вот
не, подождите, официально 700 тысяч человек.
Официально, да, значит, врут безбожно, да.
Нет, почему врут? Нет, стоп.
20% имеет уже антитела, вот.
Антитела имеют. Слушайте, ну там есть разные как бы параметры того, иметь антитела. Ой, как это называется, это правильно? Бессимптомная болезнь. Вот. Хотя, если там видели интервью, например, бывшего московского главного санитарного врача, не Онищенко, а московский, который. Там он в пух и прах, например, разносит историю с перчатками и говорит, что вирус-то на поверхностях не обитает. Геном, да. Как бы следы жизнедеятельности, грубо говоря, но не сам вирус. Кто-то говорит наоборот, это рассадник грибка, если носить в жару перчатки. А кто-то говорит, нет, на всякий случай надо все равно. Понимаете, вас там в Макдональдс условно не пустят без маски. И в любой другой магазин. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. В конце концов, я еще раз обращаю ваше внимание, когда вы видите статистику ежедневную, например, которую в том числе и мы на нашем сайте говоритмосква.ру публикуем в 10.30, который дает оперштаб, надо понимать, что не за сутки... там выявлено, например, не знаю, 5 тысяч случаев, не за сутки 5 тысяч человек заболели, а просто к этому времени готово столько-то тестов. Мы же не знаем, сколько людей протестировали в этот момент, понимаете, в чем дело? Может быть, протестировали 12 тысяч, и из них 5 тысяч были с... вот как раз нашли этот коронавирус. 7373948, телефон прямого эфира. Вот нам человек звонит, у которого написано майор. Товарищ майор, здравствуйте.
Добрый.
Да. Здрасте. Алло. Товарищ майор, это не я, это другой майор, наверное, вмешался. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Так, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Юлия.
Так.
Мне 40 лет, но я очень боюсь, честно говорю.
Чего вы боитесь?
Поэтому я маску ношу и буду носить.
А чего вы боитесь-то?
Ну, во-первых, у меня тяжело болен сын.
Чем?
У него рак пищевода, оперированный.
Так.
И я все-таки ухаживаю за ним, и мало ли что, у него достаточно и так беды у меня этой, поэтому я стараюсь, даже вот иду так, вот когда никого нет, иду по улице, я спущу так, чтобы подышать.
Угу.
А когда только вижу, люди идут, толпа, я одеваю маску как следует. И вот была в парке, так просто прошлась,
так.
Сегодня даже, хотя у нас дождик, то пойдем, мы тише живу, то пойдет, то не пойдет, то пойдет, то не пойдет. И все равно, люди все-таки есть в масках.
Люди поэтому есть в масках. Вы знаете, мне кажется, это работает все-таки как даже, как это, плацебо фактически, да, там, аутотренинг. Видите, в маске вроде безопасно. Товарищ майор,
да.
Все, я победила другого товарища майора, и вы можете говорить.
Будем надеяться, он больше не клинит в наш разговор.
Так.
Значит, по поводу масок.
Да.
Не носил. Ну, если приходится, значит, ну, у меня есть и бандана, наматываю на лицо, а-ля Дикий Запад. Дело в том, что все мы в советское время... Я советский человек, значит, изучали школу начальной подготовки, что такое респиратор. Респиратор – это средство радиационной защиты, я никогда не являлся индивидуальным средством защиты, он спасает только от пыли.
Да.
Если нам говорят, что, значит, носить должен человек, который болен, потому что мы сами понимаем, что ячейка маски не задержит никакой вирус, это просто все равно, что от комара пытаться ворота закрыть.
Угу.
Поэтому, значит... Мы понимаем, что человек носит маску, который болен, потому что он может чихнуть, мокрота, и туда полетело.
Ну да.
Но в респираторе у него он работает на вдох.
На вдох, на выдох, него... конечно,
нет,
да.
Нет, на выдох у него никакой марли нет. У него прямой. То есть, если вы больной и вы дышите через этот респиратор, все, что у вас есть, все туда и полетело. Потому что там всего-навсего клапан, который не дает...
Чуете, как маркетинг работает? Чувствую.
А вот этот респиратор у меня тоже там туда-сюда купили дорогие респираторы за 700 рублей.
Ага.
Циферка вот эта 3М-то. Так там тот же самый клапан, та же резинка, там тот же самый. На выдох он не защищает вообще никак, ни мокрота, ничего. То есть, получается, все, кто вот эти вот вещи носит, где кто покупает, реально они ни себя не защищают.
Никому.
Ни других не спасают, потому что он выплевывает все наружу, и все это полетело. Вот зачем это нужно, и кто это придумал, вот для меня сейчас... Я не отрицаю, что вирус есть.
Нет, вирус есть, конечно, никто тоже это не отрицает.
Да, но нам с ним, как они нам говорят теперь, нам с ним жить до конца жизни. Ну, я не собираюсь до конца жизни
ходить. В маске ходить.
Да,
знаете, вот у меня знакомая не так давно, жена знакомого рожала в одном из московских роддомов, и она сказала, что во время родов их не разрешали снимать маски. А мне кажется, это прям пытка, прям самая натуральная пытка. Вот. Но, видите, везде меры свои. Другое дело, мне кажется, что из всей этой истории с коронавирусом мы с вами... попадем в эпоху, когда мы будем соревноваться в правильности. Мы с вами говорили о соревновании в правильности памяти или в правильности скорби, а здесь будет другая правильность. То есть очень хорошо, что люди начали мыть руки, да, как говорят, при следующей пандемии надеемся, что люди начнут пользоваться дезодорантами и включать поворотники. Примерно так. Вот. Но здесь все-таки вот критичность мышления, она вырабатывается, или вы считаете, что вот идет человек без маски, он как бы зло сразу же, вы считаете, неважно, разрешили без масок ходить на улице, там, еще что-то. Но вы видите человека без маски, и вы автоматически шарахаетесь от него и говорите, ах, какой негодяй. Или все-таки такие мыслишки в вашей голове не формируются? 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что, мне кажется, социальные и психологические последствия нам еще придется осознать с вами. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович.
Знаете, когда слушаешь вот эту всю историю, я отношусь к миру науки,
так.
Поражает невежество и медиков, и слушателей.
Давайте ликбез.
Маска защищает, потому что вирус летает не сам по себе, а он всегда придерживает на какой-то пыли, грязи и так далее. Он Вирус – это почти невидимая частица.
Да.
И правильно, да. И когда мы слушаем вот эти разговоры, что надо маску носить, ее носить нужно всегда, потому что, по крайней мере, от грязи и пыли, на которой вирус сидит, она защитит.
Слушайте, а представляете, какие вообще еще вирусы есть? Как же мы без масок-то обходились? А, между прочим, вирус H1N1 какой-нибудь или H7N9, он страшнее будет?
А вы знаете... Непонятно да. еще, что такое бессимптомное заболевание. У каждого из вас герпес есть.
Да.
Это тоже бессимптомное заболевание.
И туберкулезная палочка тоже есть, да. А представляете, если пойти и сдавать какие-нибудь анализы на все виды, виды вирусов, это же вообще, мне кажется, не захочется из дома выходить. Понимаете? Это как говорят, что, например, излишняя гигиена и стерильность, точнее, при рождении маленького ребенка, имеется в виду дома, это тоже вредно, потому что, в конце концов, там, повышается риск аллергии. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Но здесь нас с вами, с одной стороны, приучают действительно мыть руки, что важно, но с другой стороны, где-то вещи становятся гипертрофированными. Например, там, ношение, кто-то критикует ношение перчаток. Говорит, что наоборот, когда вы снимаете их, и вот эта вот вся влага, которая там скапливается, это гораздо хуже. Тем более, что он не обитает на поверхности. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Алло,
добрый день. Здрасте. Да.
Я до пандемии, честно говоря, положа руку на сердце, побаивался людей, наоборот, в маске. Как-то, если человек идет в маске, то я думаю, ну, значит, чего-то он либо опасается от внешних факторов, либо так. он опасается заразить кого-то. Значит, что-то с человеком не так.
Угу.
Вот. После первой волны и вот этих высказываний в СМИ, общественных высказаний в кулуарах там общественных мест запугали таким образом, что я как бы у меня даже небольшая была паранойя. Там, маски, перчатки, спрей и все прочее. Потом прошло какое-то время, немного все там пошло на спад.
Так.
Да, привилось, очень сильно привилось мытье рук. Теперь вообще, ну, не паранойя, грубо говоря, а ну. Частое мытье рук.
Угу. Вот, нет, мыть руки мытье. Надо, это нормально, да. конечно, это нормально.
Ну, я сам по себе всегда мыл, ну, часто, а сейчас стал участиво. Это да. первое. И второе, когда я выяснил, оказалось, что я поболел бессимптомно.
А, у вас была корона бессимптомная?
Ну, у меня сосед заболел короной.
Так.
Обычно как близко контактировали. И через 3 дня он мне в WhatsApp пишет, что Серега, извини, старик, у меня корона.
Так.
Я такой, да ты что? А родственники мои, ну, ребенок, дети там, все, жена, они на даче все это время были, и сейчас на даче. Я, естественно, как законопослушный гражданин, ответственный, обратился за анализами, сдать анализы в больницу, сдал кровь из вены на антитела и мазок. Мазок отрицательный, антитела есть.
Антитела у вас есть. И, кстати, да, непонятно, может быть, он от вас заразился, понимаете, в чем дело? Но у вас иммунитет сильный, и у вас было бессимптомно, но есть антитела, а он заразился от вас. Вы же не знаете,
да,
кто от кого заразился.
Я ему написал, старик, ты извини ты меня, а может, я тебя как-то добрый. Хотя у так. меня, я как бы, ну, нет у меня симптомов для того, чтобы заразить. Я, понимаете, у меня был один момент, когда я, ну, там, сопливился, что-то у меня какое-то недомогание было, но это было, там, в конце марта, начале апреля. Вот так вот это было.
Угу.
Ну, одним словом, к чему? Это здорово, что сейчас продолжается ношение масок и ношение перчаток. Это не такая проблема для человека, в принципе. Надел маску, перчатки, прошел общественное место, снял перчатки, снял маску. В принципе, это несложно. И я надеюсь, что это в дальнейшем будет как... Ну, не образ жизни, а...
Ну, то есть вам это принципиально важно, но при этом, видите...
Такая необходимость.
Но это же не защитило вас от того, чтобы заразиться-то?
На тот момент этого пандемии, как мы знали, не было, в принципе.
Это еще было до, я поняла. Не, ну, да, еще раз, пандемия... Да, еще раз, пандемия, просто давайте не путаться в терминах. Пандемия подразумевает, что как бы вирус распространяется на сопредельной территории. Вот. А есть эпидемический порог, а есть вспышка. Это немножечко разные вещи. Поэтому пандемии, товарищи, мы с вами переживаем каждый год, едва ли не пару раз в год, пару сезонов в год, когда есть ОРВИ и грипп. Это тоже пандемия, потому что люди по всему миру, особенно там, где температура за ноль перескакивает, люди болеют и гриппом, и ОРВИ. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, кого еще? Давайте, вы следите за тем, как снимаются ограничительные меры. Вы тоже снимаете с себя ограничительные меры по мере того, как это можно делать, и это разрешают делать чиновники? Или вы как-то альтернативно живете? Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте. Слушаю вас.
Слежу за тем, как снимаются ограничительные меры, так. И ослабляю, соответственно, меры собственного поведения. То есть, если там в период жестких мер я из дома без маски вообще не выходил, то теперь я использую маску в местах, ну, повышенного скопления людей. То
есть, где много людей? Так.
Общественный транспорт и так далее. Да, при этом убежден, что маска эффективна, потому что если на мне маска и на вас маска, то между нами 6 слоев фильтрующей ткани. И я могу быть бессимптомный носитель, вы можете бессимптомным носителем быть, и наличие масок в общественных местах на лицах людей, вероятность передачи вируса, безусловно, снижает.
Да, спасибо, принято. Давайте сейчас новости послушаем, потом обязательно продолжим. Тут у нас и про Горбачева есть, и про Сергея Шнурова есть, и много чего еще другого есть.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Мы с вами продолжаем программу «Отбой». Несколько ваших сообщений по поводу истории с коронавирусом. Дмитрий Сиднев говорит: интересно, в следующую волну коронавируса государство нас также бросит или еще хуже, доверие к государству 0%. Дмитрий, вы в одном сообщении, у вас сразу два тезиса. То есть вы считаете, что у вас априори нету доверия к государству, и вы же сразу считаете, что государство вас бросило. При этом какие-то люди, наоборот, говорят, что все прекрасно, им хорошо помогли и врачи, и так далее. То есть если как бы они не любят государство, но с врачами все нормально было. Поэтому вы определитесь все-таки. И по каким параметрам вы говорите, что государство вас бросило. Так, Дмитрий Алекс интересуется, что стряслось с Александром? Все хорошо с Александром, товарищи, все хорошо. Просто мы все взаимозаменяемые между собой. Вот, есть некоторое разнообразие. Давайте так, Александр вернется на следующей неделе, успокойтесь, все хорошо. Так, вирусы всегда были, а пандемии не всегда. Маски слабо защищают от заражения, но защищают от распространения. Если бы все носили, зараженных было бы гораздо меньше. Носить маски однозначно, говорит Дмитрий Алекс. Так, маска защищает других от тебя, а не тебя, говорит Константин. Вот как. Сегодня меня уже пугают люди на улице в маске и перчаток с соблюдением социальной дистанции. Вообще, я, честно говоря, люблю говорить слово санитарная дистанция, потому что социальная дистанция имеет немножечко другую коннотацию. Сейчас она, конечно, изменилась, но все-таки есть слово «санитарная дистанция». Это к вопросу о том, кстати, кто кого защищает. Тут в петербургских ЗАГСах, по-моему, в петербургских ЗАГСах, если вдруг вы собираетесь жениться, а может быть, даже вместе разводиться, пойдете туда. Так, петербургский ЗАГС, я прям даже сейчас найду эту новость сегодняшнего вечера. Вот, целоваться в ЗАГСах Ленобласти разрешили. Понимаете, отдела записи актов гражданского состояния возобновили торжественные церемонии. Молодежам снова можно целоваться, сообщается на сайте правительства региона. Честно говоря, не очень понятно, почему это запрещалось. Хотя регистрации были, но были они без гостей, то есть буквально только брачующийся регистратор. Почему им нельзя было до этого целоваться, честно говоря, я не понимаю. Они же не с регистратором целовались, а друг с другом. Вот, поэтому не очень, это немножечко странно, но чиновники разрешили целоваться, поэтому вот, вот и вперед, вот и будьте счастливы. Так, а что тут у нас еще? А, у нас с вами отбивка и к следующей теме.
Отбой.
Тут Горбачева уличили в геополитической капитуляции в 90-м году. Кто бы вы думали? Господин Пушков. Президент СССР Михаил Горбачев мог не допустить объединения Германии и ее вступления в НАТО, но в тот момент он уже принял решение капитулировать. В этом его в своем телеграме уличил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, в тот момент Горбачев был способен по меньшей мере выставить условия и даже высказаться против членства новой страны в альянсе – требуя нейтрального для нее статуса. Также лидер СССР распорядился в одностороннем порядке вывести советские войска с территории ФРГ до 1994 года. В то время от Москвы по-прежнему зависело очень многое, уточнил Пушков. Но Горбачев уже встал на путь геополитической капитуляции. Видимо, интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны. И напомнил, что 15 октября 1990 года, вскоре после согласия Горбачева на членство Германии в НАТО, тот получил Нобелевскую премию за заслуги перед Западным альянсом. Так, есть ответ Горбачева, который как раз высказался в адрес главы комиссии Совфеда Алексея Пушкова. Он говорит, они разыгрывают разные варианты, чтобы узнать нашу реакцию. Чепуха. Больше и нет за этим ничего. Так, что тут еще было? Что не первый раз, кстати, Михаил Горбачев появляется в... как бы в центре опять информационного внимания, потому что в июне бывший эксперт МИДа Финляндии, экс-депутат, доктор политологии, писатель-документалист Юкка Сиппинен заявил, что Советский Союз при правлении Горбачева якобы был готов передать финской стране Карелию. Сам Горбачев также отметил, что впервые об этом слышит и не предпринимал подобных действий, находясь у власти. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Все-таки, вот смотрите, здесь интересно просто поговорить. Нас возвращают к событиям там 30-летней давности, 35-летней давности, и мы все пытаемся, точнее, господин Пушков в том числе пытается найти ответ или получить ответы на вопросы, а может быть, какого-то покаяния ждет от Михаила Сергеевича Горбачева, а может быть, как раз не ждет. А по словам Горбачева, здесь можно сделать один вывод, как бы, ну, вот так было. Была такая политическая, историческая целесообразность, понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Все-таки вы здесь, на стороне, ну, условного обвинителя, или вы действительно считаете, что, как бы, ну вот так и было, а что теперь поделать, что теперь сделать? Вот Пушков говорит, что интересовался получением Нобелевской премии, а не национальными интересами страны. А Горбачев говорит, ну, времена были такие. Ну, другие времена просто-напросто были. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Здрасте. Евгений, Москва.
Да, Евгений, слушаю вас.
Смотрите, как я это помню. Значит, развалил Советский Союз Ельцин, Шушкевич и Кравчук в Белорусской пуще. А Горбачева, ему даже не сообщили, ему потом поставили его перед фактом, уже, понимаете? И Горбачев, он, в принципе, конечно, мог, возмутиться и сказать, что это вы...
Ну, была задача, скажем, подружиться с Западом.
Это государственный переворот, да, но он не сделал. Но изначально, виноват, я считаю... Не Горбачев первый виноват, а виноваты вот первые, это трое. А Средней Азии они вообще не сообщили, вот республикам Средней Азии. То есть, почему, они даже и не знали.
А почему не сообщили-то? В смысле, о развале Советского Союза вы имеете в виду или что?
Да, да, о развале Советского Союза они вот Назарбаеву даже вообще не сообщили. Вот так вот, понимаете, такие люди.
Такие люди, понятно. Но люди разные, понимаете, в чем дело? Очень многие говорят, что, ну, а как бы что толку сейчас рассуждать? Да. Вот кто-то скажет, а была цель подружиться с Западом, а все хотели подружиться с Западом. Тогда была какая-то историческая целесообразность. Спустя 100 лет это будет казаться совсем по-другому. 7373-948, телефон прямого эфира. Спустя 30 лет это кажется вот так вот, да. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел.
Горбачев подписывал сотни указов о расформировании союзных органов, прокуратуры, суда. Он совершил сотню преступных деяний. И это все должен оценить суд. Другое дело, что, может быть, по тем законам тогда это не были преступные деяния. Хотя это надо оценить и по тем законам. А Шушкевич и Кравчук, они просто они оформили данность, понимаете? Потому что... Я считаю, что Горбачев вина колоссальная, и как бы он совершил уголовное преступление. Есть потерпевшие граждане Советского Союза, которые вымирали потом после развала. Это потерпевшие на самом деле. Надо подавать суд, надо создавать международный трибунал из республик бывшего Союза и оценивать его действия. Суд все решит. Виноват, кто виноват, сколько, куда расстрел.
А какой суд-то? ГАГ или какой? Куда вы подавать собрались? Трибунал международный по Советскому Союзу.
Да, из наших союзных республик бывших.
Ой, не знаю, боюсь, в союзных республиках, в бывших союзных республиках не все поддержат вашего посыла. С учетом того, если вспоминать, кто, как и при каких обстоятельствах даже убегал из этих союзных республик, спасая свою жизнь. Понимаете, в чем дело? Не знаю. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Пушков уличает Горбачева в геополитической капитуляции в 90-м году. Говорит, мог поступить по-другому, но не поступил. А Горбачев говорит, ну а как, а вот ну, такая фактически, а такая была целесообразность историческая. Были исторические процессы определенные. 7373-948. Люди хотели идти к Западу. Народ, говорит Валерий. Назарбаев как раз все знал, его Ельцин уговаривал подписать. Казахстан сам последним вышел из Союза. А при чем тут Горбачев, говорит Владимир Владислав Эдуардович. Нет, Пушков здесь конкретно говорит про объединение Германии и вступление страны в НАТО. Вот о чем говорит в данном случае Пушков. Он же международник, и вот он про международные всякие вещи тоже и говорит. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня Кирилл зовут.
Да.
Город Москва.
Так.
Вот по поводу Горбачева, правильно?
Да, по поводу Горбачева и объединения Германии, и вступления в НАТО, геополитическая капитуляция, да-да-да.
Вообще, когда это все происходило, то есть, там, мне кажется, что немцы были готовы нам заплатить такие деньги, что могли подняться не только с колена, а вообще все выстроить, а Горбачев им просто подарил. То есть, я считаю, что это просто...
Вы считаете, это геополитическая капитуляция?
Да, я считаю, что это вообще просто совершенно неправильно, но это, то есть, воздействие было Яковлева на него сильное, но это как доказано, что он все-таки был шпионом. Ну, конечно, там 90%, да, но была вот передача по телевизору, как я видел, детектор лжи, да, то есть, и там все-таки были данные, поступал охранник Горбачева, что Яковлев был сторонником.
Понятно, понятно.
Да, и все это сделали, и все развалили Союз, и все устроили КЧП специально для того, чтобы... развалить Союз.
Угу. Понятно, спасибо. Мастер говорит, я ему доводы, а он мне факты. Давайте экспертизу установим правду. Если бы Горбачев пошел против, его бы сожрал бунт, говорит Валерий. Так, еще плюс преклонение перед импортной культурой, товарами тогда было велико и сейчас есть. Харьковчанин, интересно, чего добиваются люди, которые постоянно ворошат прошлое? Жить надо дальше, что есть, то есть. Вот, что есть, то есть. Понимаете, некоторые ищут ответы на... как сказать, вызова настоящего в прошлом. Вот, а если бы докабы тогда этого не случилось, может быть, было бы совсем по-другому. Это, условно говоря, Пушков. А Горбачев ему не вторит, он ему в пику говорит. Ну вот, а было вот так вот. Все, хотите в чем-то уличить, но вот было оно вот так. Все, факт свершившийся. Что теперь дальше делать, понимаете? Сколько там пакт Молотова-Риббентропа тоже ворошат, какие-то еще документы сколько ворошат. Но при этом там проходит сколько-то лет, да, и появляется памятник князю Владимиру. Потом проходит сколько-то лет, там пытаются поставить все где-то. Памятник Сталину никак не могут поставить, люди против. Где-то там про памятник Ивану Грозному тоже говорят. То есть есть ощущение такое, что вот если мы поставим памятник, если мы действительно кого-то обличим спустя столько-то лет, то, наверное, будет как-то по-другому. Ну, не знаю. Мне кажется, это все-таки задача историков, работа историков. Потому что кто знает, как о нашем времени потом будут говорить спустя 30 лет, о нас с вами именно, что мы те или иные вещи какие-то совершали. Это похоже на то, когда дети начинают обвинять родителей в том, что они им, там, я не знаю, какую-нибудь травму нанесли психологическую, там, не знаю, закрывали в темной комнате или еще что-то, и вот я вынужден теперь ходить к психологу. Ну что, я упрощаю, конечно, но по факту, что это даст? Что это даст? Вот нужно это покаяние. Вы же понимаете, что в Соединенных Штатах Америки тоже как бы ждут покаяния. Фактически вселенского покаяния. Где-то получают. Кто не хочет каяться за то, там, или за цвет кожи, или за то, что там предки какими-то не такими были на тот момент, они получают что-то в ответ, понимаете? 7373-948. Но, с другой стороны, важно осознавать свое прошлое, чтобы, возможно, не допустить ошибок в будущем. Здравствуйте.
Павел опять, Москва.
Да, Павел, слушаю вас.
Вот у вас угнали машину, допустим, и сосед на ней ездит. И вы говорите, а что выражать прошлое? Пусть он на ней ездит, ну, чего, понимаете, но так. Есть конкретные преступные деяния, заключающие факт госизмены, он должен доказывать суд. Так. Надо собирать суд, надо подавать
кто заявление. Кто будет граждан. Подавать заявление?
Куда? В прокуратуру
кто? России? Да кто? Нет, стоп, вы говорите, кто-то должен подать заявление. Вот, кто-то должен подать заявление. Плюс, любой суд тебе скажет, давай доказательства. Любой процесс, гражданский, неважно какой, это доказательство. Эмоции там вообще не работают. Вообще совсем не работают. 7373948, сталинская система была нежизнеспособна, без репрессий, скончалась в конце 80-х естественным путем, говорит Мариетта. Пусть Пушков и подает суд, говорит Дмитрий Алекс. К нам Горбачев в университет приезжал лекцию читать, а Пушков не приезжал, говорит Григорий из СПБ. СССР развалился, потому что экономика отстала безнадежно, Лисав Торч. Понимаете, люди хотят персоналии, люди хотят какой-то персональной ответственности. Вот. Или хотят, чтобы вот оно было как-то по-другому, но не ждали, что оно совсем развалится. Понимаете, в чем дело? Кто-то скажет, что Горбачев хотел как бы в мира и заключить отношения хорошие с западными странами, и он посчитал, что вот это можно сделать вот таким вот образом. Условно, допуская объединение Германии, допуская вхождение Германии в НАТО и так далее. А кто-то скажет, не надо было так. А тот говорит, ну вот, а вот так оно получилось, понимаете, в чем дело? Ну оно же по факту так получилось. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я в принципе, сожалею, конечно, но помню, в то время мы были детьми, и вот у нас, в принципе, учителя, по сути, были такими диссидентами, ну не все, но многие.
А это какой год, когда вы учились-то?
Это 91-й, когда...
в 91-й вы учились, так.
Да. Помню, что мы все думали, что Советский Союз это уходит, СНГ это тот же Советский Союз, только лучше, потому что демократия. И, в принципе, мозги были промыты так, что, в принципе, мы даже не заметили. Ну, сперва, потом, естественно, стало ухудшаться, но как-то это все было, ну, детское восприятие, оно по-другому.
Детское восприятие. Конечно. Детское восприятие по-другому, конечно, естественно. Там, мне в 91-м году было 2 года, поэтому вот единственное, что я помню, или когда в 93-м 4 года, плачущую маму, которая смотрела на то, как в телецентр, вот стрельба около телецентра, вот это я помню. Все остальное, статьи, книжки, ваше мнение, понимаете, в чем дело. Но осознавать-то надо прошлое. Понимаете? А, рубль заработал, это дело. Зачем нам прошлое? Будем жить Иванами Непомнящими, так проще, говорит Владимир Осипян. Зачем изучать историю? Это же все прошлое. Зачем ворошить, говорит Владимир Осипян. Вопрос, как изучать историю? Понимаете, в чем дело? То есть история, например, которая в учебниках, в школьных, это просто история войн. Но так или иначе, историю важно изучать в контексте там и международных отношений, в контексте географии, в контексте обществознания. Тогда появится как бы вот вся картина, а что это было. Но мы с вами линейно рассуждаем, понимаете, в чем дело. А мог он сделать по-другому? А может, не мог? Вот по факту, может быть, не мог. Может быть, будет всю жизнь каяться, но никогда в этом не признается. Вот. А может быть, наоборот, говорит, да нет, я считал, что так было правильно. Неважно, что думают остальные, понимаете, в чем дело. Надо как-то в комплексе смотреть. Но возможно ли это? Ведь это же мощная история для манипуляций. История. Способ манипуляции, я имею в виду. А СССР экономика была, зачем лгать? Харьковчанин, что есть, то есть, отстаньте от нас с Крымом, идите дальше, говорит Анна, отвечая харьковчанину, который говорит, зачем ворошить прошлое. Давайте изучать, кто когда историю переписывал, это полезнее, говорит Дмитрий Алекс. Чтобы изучать, кто когда историю переписывал, надо вообще эту историю изучить для начала все-таки. Это значит, как все равно, что читать критиков, там, какого-нибудь Белинского или еще кого-то, да, но не читать самого Пушкина, Ломоносова и так далее. Так, общаясь с людьми 55-55, все ненавидели застой, ситуацию у нас 80. И Горбачев просто материализовал их желание. Будем по граблям гулять. А всегда так происходит, разве нет? Всегда так происходит. Знаете, есть хорошая статья, я сегодня увидела, где говорят, что, в принципе, все повторяется. То есть был как бы переход от пароксизма холодной войны, политической неприязни, клинча, к разрядке, прекращению противостояния, налаживанию отношений, а потом дальше все. Ну, как бы рассуждает колумнист на примере того, что сейчас происходит между Азербайджаном и Арменией, и плюс еще в других точках. То есть как бы история циклична сама по себе. То есть все договоры действуют до поры до времени. Так же, как там РСМД договор был, еще что-то, что нужно что-то новое, новый какой-то виток, чтобы какая-то другая архитектура взаимодействия была. Горбачев может сказать, а тогда это было так. Пушков говорит, нет, подожди, ты сейчас, мы спустя 30 лет видим, что ты допустил геополитическую капитуляцию. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Ничего плохого не могу сказать про Горбачева, то есть... Человек был, может быть, не готов просто, чтобы противостоять напрямую капиталистическим странам во главе с Америкой, там,
и всем остальным. Он был не готов, не подготовлен. Хотел сделать как лучше, получилось, как говорится, ну, как всегда, да. Он слишком прост был для того, чтобы управлять такой огромной страной, которая, скажем, была СССР в то время еще. То есть не готов он был к этому. Вот. Но плохого ничего сделать не мог, и я не думаю, что он совершал какие-то там, скажем, госизмены там и все остальное. Это все получалось как бы само собой от неопытности и от, скажем, недостатка понимания вот этих тонких...
Но хочется же какой-то, вещей. Понимаете как, хочется же какой-то эволюции. Вот Владимир Осипян говорит, потому и повторяется история, что урок не выучен. Понимаете, дети вот рождаются, потом годы начинают ходить. Но прежде чем начать ходить, они много раз падают. И зрелость у них наступает уже в какой-то другой момент, понимаете? Много зависит, конечно, от обстоятельств. Но есть просто физическое укрепление скелета. Поэтому я вам такую параллель привожу. Поэтому все дети падают, но это же не означает, что они говорят, нет, что-то не мое, что-то не мое. Но все через это проходят. Может быть, в политике точно так же, не знаю. Любой бы политик, который говорит, смотрел, что делал его предшественник, в тот момент говорит, не-не-не, я так точно делать не буду, потому что вот так. А может быть, в этот момент это так как раз и надо сделать, потому что будет совсем по-другому. Не знаю. 7373948, еще вас выслушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
По поводу мнения Алексея Пушкова, можно?
Давайте, конечно.
Да, очень удобно сейчас вот так вот обсуждать, да, вот спустя 30 лет. Ну, ну здорово же, правда? Ну вот так вот сесть на диван, положить ручки и сказать. А вот они тогда поступили неправильно. Ведь тогда все решали, наверное, часы и минуты, я так думаю. И вот эти вот заседания в кабинетах были, и принимались решения.
Ну, долго шли к этому, а потом в течение нескольких минут решали. Ну, как-то так.
Да, а давайте еще обсудим, а почему сдали Москву в 1812-м. Давайте устроим международный трибунал над Кутузовым Александром Первым. Или давайте судить руководство Советского Союза за
блокаду. Ну, выводы-то надо делать. Выводы-то надо делать, понимаете?
Выводы, да. Но судить этих людей нет.
Судить нет. Ну, то есть, в смысле, вы суда не хотите. Я понимаю. Выводы делать, конечно, надо. Но хотят покаяния. Понимаете, мы живем сейчас в эпоху, действительно, когда хотят покаяния. Все ото всех хотят покаяния. Поможет ли это в будущем? Большой вопрос, конечно же. Просто большой вопрос, правда. Помню, как Горбачев встречался с Рейганом на Мальте без свидетелей. Почему? Ой, там много вариантов, почему все-таки. Так, Останкина, да, в 93-м брали. Что-то тут еще. Всех бы Критикунов принимать решение, хоть в рамках своего подъезда. Посмотрел бы я, кто бы, как бы потом кого судили. А вот, кстати, давайте и про подъезды. Ага.
Отбой.
Про подъезды. В России за нарушение тишины в многоквартирном доме могут ввести штраф. Вот это к вопросу о том, кто кого-то, как судить будет, понимаете, и наказывать. Штраф 50 тысяч рублей. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он говорит, что множество поправок в жилищный кодекс об обязанностях собственников многоквартирных домов Госдумы рассмотрит осенью. И среди приоритетных изменений требования соблюдения тишины в ночное время. Выборный считает, что оптимальный штраф за нарушение тишины 3-10 тысяч рублей, но предлагается и сумма до 50 тысяч. Время на установление тишины будет разниться от региона к региону в зависимости от географического пояса наступления темноты. Выборный также сообщил об учреждении специальных подразделений, обязанностью которых будет реагировать на нарушения и проводить проверки по жалобам. А у меня вопрос возникает. А кто будет следить-то? Вот кто будет следить? Вы как с соседями договариваетесь, которые, например, шумят? Вы сами пытаетесь с ними как-то договориться или полицию вызываете? И приезжает ли полиция, самое главное? И помогут ли 50 тысяч рублей? Честно, с учетом того, когда... Если ты живешь в доме там, четырехэтажном, например, или пятиэтажном, в котором ну, максимум 60 квартир, примерно все друг друга знают, и можно договориться между собой. А если ты живешь в каком-нибудь районе, не знаю, там... где там в Бутово, в Котельниках, где дома по 25-30 этажей, и где соседи друг друга, в принципе, годами не знают. И как договориться-то? Но другое дело, проблема шума существует. Тогда как ее решать? Штрафами? Вопрос, кто будет штрафовать и где доказательная база? Мне юристы нужны, позвоните, пожалуйста. В любой суд идешь, нужна доказательная база. Здравствуйте, алло. Алло, по батареям стучу. Виталий говорит, так и договариваюсь. 7373948. Так, пение поющие птицы Кеннера по утрам — это нарушение. Что тогда делать, говорит 598-й. А маленькие дети, понимаете? Ну вот шумят маленькие дети, и что? И плачут маленькие дети, да, кого-то это бесит. Ну, хочешь такому человеку сказать, иди себе таунхаус купи. В конце концов, знал, где покупал жилье. На что денег хватило, теперь терпи. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Евгения.
Здрасте.
Да, день добрый.
Да.
Мира вам и добра. А вы вот сейчас подняли очень хорошую тему.
Так.
Давно она назревала.
Так.
А у меня такой вопрос. А, понятно, шумом, ага. Да, там, дети, не дети, это другой вопрос. Как, пожалуйста, вы мне объясните, вот лично вы,
ну?
Вы наблюдаете наверняка как житель Москвы, да?
Так.
Что улицы убираются в 12 часов ночи. Причем это я могу прийти даже...
Это фея чистоты. Спасибо вам большое. Это фея чистоты убирается. Не знаю, волшебная палочка какая-нибудь должна быть, чтобы их заколдовать. У меня тоже вопросы такие возникают. Но пока, кроме волшебной палочки, мне ничего на ум не приходит. Давайте новости послушаем. Я за это время подумаю, как вам еще ответить.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19.35 в столице, программа «Отбой». Говорим о штрафах и надоедливых соседях. Голосование. Давайте заведем голосование. 134... Нет, тема такая, вдруг кто не знает. В России за нарушение тишины в многоквартирном доме могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей. Вот давайте так. Все конфликты с соседями вы решаете лично. И это помогает, да. 134-21-35. Вы хотите, чтобы конфликтные ситуации разрешало государство в виде штрафов, нарядов полиции и так далее, может быть, даже судов. 134-21-36. Вы все конфликты решаете сами в рамках Уголовного кодекса, давайте так. Все-таки. 134-21-35. 134-21-36. Вам нужно, чтобы ваш конфликт с соседями разрешало государство, которое как бы карает, наказывает, увещевает, предупреждает. 134-21-36. 7373-948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Анатолий Москва.
Да, Анатолий, слушаю вас.
Очень сложная тема. Конечно, она как-то один вырылся, назревала.
Так.
И всех она касается. В так. В том числе и меня. Я поступаю так. Сначала любую проблему я пытаюсь решить сам. То ли там какие-то алкаши у нас в подъезде, я смелый человек, выхожу и со всеми разговариваю. Не понимаю этого, вызываю милицию. Ничего не боюсь, что они там не отомстят, машину подожгут или что-то. Ничего не боюсь. Если будете бояться, так и будете жить в дерьме. Извините.
Ну, понятно. Так.
Дальше. У меня двое детей. Здесь я уже с другой стороны выступаю как нарушитель, да, вот этого тишины. Купили новую квартиру, там 10 лет дом новый, люди жили, не знали, что могут поселиться соседи, мы купили, и дети начали бегать, естественно.
Mm-hmm.
Сначала соседка раз пришла, два, я говорю, да, после 9 я научилась всю семью себя вести тихо, действительно, так. Такова, и мы ходим на цыпочках. Но тут уже когда, ну, я работаю, и мне вот она написывает, говорит, почему шумите, я домой звоню, говорят, ну, дети бегают. И я здесь как-то был сам после 9, и просто ребенок реально просто прошел, и она мне сразу пишет. И тут я ее уже вежливо послал, и больше она мне ничего не писала.
Uh-huh.
И потом, сейчас уже заканчиваю, днем пришла другая соседка, и так я понял, что снизу соседи продали квартиру, уехали. Но другая соседка пришла в 11 часов дня, а мы с детьми просто играли. И она с таким гонором на меня наехала, эту соседку я тут же послал быстро и отрезал, сказал, подождите. По закону я не могу шуметь с часу до трех и с девяти. Остальное...
А с часу до трех дети и сами спят, действительно.
И все, и больше я ее не видел. Потому что она была абсолютно не права. Я мог хоть перфоратором в это время сверлить, а мы просто с детьми играли.
Спасибо.
И она пришла и просто на мать там разговаривала, была послана.
Не, на мать разговаривать точно не надо. Вы знаете, мне кажется, мое глубокое убеждение, что людей чаще всего как раз раздражают дети, но не раздражают перфораторы. А мебель пишет, в итоге скандальные бабки и мамаши будут разорять молодежь за музыку, а государство профит. Мебель, почему скандальные бабки и мамаши будут... Вот я мамаша, например, но я не собираюсь никого разорять. Вот. Но здесь просто другой вопрос. Если люди нарушают закон или начинают там в 11 вечера, в 12 ночи, начинают действительно очень много, долго, громко слушать музыку, то здесь нужно какие-то меры принимать, конечно же, потому что просто тебе хочется спать. У меня была ситуация буквально позавчера, время там 12 ночи, окна у всех, конечно же, открыты, потому что лето, и тут из какой-то квартиры из открытого окна доносятся стоны, явно совершенно кому-то хорошо. И было это минуты две. И тут не выдерживает сосед из другой квартиры, и тоже это слышно, он говорит: «Да закройте же вы, наконец-таки, окно!» Люди прекратили стонать, но включили очень громко Ника Кейва. Поэтому решили вопрос так. Может быть, Ник Кейв ему понравился лучше, больше, поэтому он больше не выступал. А может быть, понял, что как с людьми? Вот так люди решили свою проблему, понимаете? Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы решаете сами лично конфликты с соседями. Вы хотите, чтобы эти конфликты решало государство, а не вы. То есть вы только жалуетесь. 134-21-36. И объясните, пожалуйста, почему. А, так, кто-то тут еще пишет. Кто же? Сейчас скажу. Вот, шеф-комментатор. Раньше просто било лицо. Сейчас, если не понимаю, просто вызываю наряд. То есть вы стали терпимее. Правда, шеф-комментатор, или что? А зачем бить в лицо-то? Так сразу же. Так, еще есть феи благоустройства, которые в 6 утра начинают мести улицы. Волшебные единороги дорожного строительства, которые бегают по ночам, стучат своими копытцами, мечут асфальт. А еще иногда ночью по улицам гоняют змеи Горыныча на мотоциклах шумные. Шумные, чтобы злых духов напугать, говорит Виталий Фили. Действительно, сказки. Вот можно детей, кстати, тоже вот сказку вот эту придумать и почитать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Галина Евгеньевна, ваша постоянная слушательница.
Прекрасно.
За эфир. То, что касается конфликтов с соседями, я бы это конфликтами не назвала. Так как часто переезжаю, в общем-то, ремонты делаю очень часто.
Угу.
Вопрос в том, чтобы настроить бригаду, что они должны соблюдать закон о тишине. Это первый вопрос. Второй вопрос. С соседями всегда можно договориться. Мы все люди, мы все понимаем, и
так.
У всех есть дети, и все остальное. Но то, что касается особо нервных, дам свою простую рекомендацию. В общем-то, начинать нам не надо не со штрафов, а с изменения норм строительства. Покупала, два года назад квартиру для родителей, зная, что они очень не любят посторонних шумов. Я просто вглухую по всему периметру съела по 4 сантиметра от каждой стены и потолка.
Звукоизоляцию сделали, да?
Сделала звукоизоляцию, абсолютно верно. И поэтому, если вы хотите тишины и покоя, сделайте
пробковые обои, пробковый пол, действительно.
Действительно так. Ну, а вообще-то надо начинать не со штрафов, а, наверное, с повышения требований к строительству. Потому что у нас дома, просто, мне кажется, что... невозможно ходить по полу и не доставлять беспокойства соседям, потому что у нас устаревшие требования СНИПа именно по строительству.
Понятно, но я не думаю, что... Мне кажется, проще людям между собой действительно договориться и сделать пробковый пол, чем добиться каких-то других норм строительства, чтобы это были, я не знаю, полутораметровые опять стены, как было в каких-то там, я не знаю, там в особняках, да, где-нибудь, а не то, что сейчас там сколько-то сантиметров там, 15-10, сколько сейчас правильно. Вертолеты мешают, летают рядом с домами, вот пусть кто-то предложит ловить их с сачком. В 2010-м начал ремонт, соседка прибежала, когда снимали старые обои, говорит Владимир Осипян. Может, она просто познакомиться хотела с вами. Они еще... Вы нормальная мамаша, говорит Григорий из СПБ. По-разному бывает, Григорий из СПБ, по-разному. Мы хамоваты в своей массе, отсюда и конфликты из-за шума, говорит 040-й. Конечно, конечно. Мы всегда пугаем детей какими-нибудь злыми дядями, которые придут, если он не перестанет раскидывать игрушки, например. А с другой стороны, когда этот дядя приходит, начинает нас ругать, мы превращаемся в такие же примерно дядь. Понимаете? Но вообще все проблемы, я тоже убеждена, что можно действительно решить эти проблемы. У меня был один единственный раз, когда я вызывала полицию, потому что подростки, у которых родители уехали за границу, они устроили там вписку, видимо, фактически, но и слушали музыку там до 3 часов утра примерно, а на работу было надо вставать в 4:30. Но, к сожалению, наряд не приехал. Дважды я им звонила, никто не приехал. Ну вот здесь как быть. И звонка нет у них, понимаете, и нельзя из себя грозную мамашу построить, потому что просто тебе дверь никто не откроет. Поэтому мне кажется, что вопрос со штрафами, государство со своей стороны это делает. Государство говорит: мы же придумали штрафы. Хорошо, а исполнять-то кто будет? Кто, как будет ловить, и самое главное, как доказывать? 7373948. Живу в доме 2005 года постройки, не слышу ни музыки, ни детей, только иногда перфоратор, говорит Андрей ВМФ, 2005 года постройки. Ну, либо все сразу же сошлись, либо просто у вас действительно звукоизоляция хорошая. Все злые, потому что у людей велосипеда нет, говорит Виталий Фили. Уже гироскутер в моде, какие велосипеды, электросамокаты. Итоги голосования. 25% говорят, что конфликты нужно решать самим, между собой. А 75% говорят, что нет, чтобы государство решало, а вы только жалуетесь на этих соседей. Лучше повесить рельсу вместо будильника в квартире или лучше хиты от AC/DC, говорит Боб. И одинокий перфоратор за стеной. Кому что. В AC/DC, кстати, ничего плохого нету. Мне кажется, иногда сложнее, если там живет рядом человек, у которого ребенок, и ребенок учится играть на скрипке. Вот. Но с другой стороны, ну, в многоквартирных домах, опять же, если у вас столько претензий, купите себе дом в деревне, в конце концов, товарищ. А то вы покупаете квартиру в доме 17 этажей и 250 квартир, а потом жалуетесь, что все вокруг в течение 6 лет делают ремонты. А если пандемия и локдаун, тогда этот ремонт вообще растягивается, потому что просто денег нету. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Да.
Москва.
Да, Владимир.
Слушайте, ну, мое такое мнение, нужно развивать вот частное домовладение. В какой-то момент президент об этом вроде бы что-то...
Частные в смысле частные дома?
Ну да, низкие, малоэтажные, как это говорится.
Там есть другая проблема.
У нас в Московской области за эту стоимость, за какую вы покупаете эту однушку в ипотеку на 30 лет, можно шикарный дом построить. Шикарный.
А как оттуда ездить? А ездить
оттуда? На автомобиле. Оттуда. Вот я езжу каждый день из Нарофоминского района в Москву.
Так.
У меня на бензин месяц выходит 20 тысяч рублей, зарплата у меня 120. Я построил дом и уехал из этой Москвы, потому что мне все это очень сильно надоело. Просто надоело. Я устал со всеми ссориться, ругаться, искать место для парковки. У меня сейчас 20 соток земли. Хороший дом, Алабай. Природа, яблони.
Вот Алабай — это самое главное. Алабай и никаких соседей. Да, спасибо, принято. Алабай, никаких соседей. Но, вы знаете, просто вот у меня... Я купила дом в 22 года и продала его когда-то спустя 6 лет. И за это время это вечное... Да, тоже дом хороший, далеко от Москвы, там, ну, 25 километров. Надо добираться на оленях или на машине в течение 3 часов на 2 работы. Но проблема в чем была? То какая-нибудь скважина засорится, то в газгольдере какая-нибудь воздушная пробка, то сосед установил, значит, какой-то тариф на сбор денег, чтобы пригнали трактор, это стоит 500 рублей с дома почему-то, а домов всего 40 в этом поселке. То он, если ты отказался сдавать эти деньги, этот сосед установил мачту освещения и сделал так, что это свет тебе бьет прямо в окно спальни. Понимаете, в частных домах тоже вот эта история есть, и в деревнях. Не знаю, где жить. Мне кажется, идеальное, это вот как Бьорк. Видели картинку дома Бьорк, да? Вот прям где-то на скале. Вот это идеальный вариант. И работа по удаленке. Даже в черте Москвы есть одноэтажное строительство жилье. В Троице Лыково такое есть. Наверное, у них шумных соседей нет, говорит Виталий Фили. На скрипке без слуха 868. Где же столько времени на пробки найти, говорит Евгений. Дом хорошо, но школа-то где? Тоже в деревнях. Слушайте, с учетом того, что развиваются активно всякие коттеджные поселки, вот что-что, а школы и детские сады там появляются очень быстро достаточно. Тоже сама знаю, поэтому... И говорю. Вот. Другое дело, что выбираться действительно, мне приходилось ехать по Старой Рязанке. Вот представляете, да? По Старой Рязанке ехать. Вот. Или на двух электричках метро добираться. Алло, слушаем вас.
Алло, да.
Да.
Но в деревнях ведь тоже та же самая проблема, может быть. Ну, не в деревнях, в поселках. Я помню, к нам соседка приходила и жаловалась, что мы по ночам шумим и слушаем музыку.
Вот.
То есть и там штрафы могут вести.
Да, вы знаете, штрафы, конечно. Я почему поставила вопрос, именно решаете вы сами или ждете, когда государство за вас решит или накажет вашего соседа? Потому что даже если этот штраф будет в каком-нибудь кодексе написан, то не очень понятно, а как, кто будет приезжать. Во-первых, участковых не хватит на все квартиры. А во-вторых, просто, ну, выключит он музыку, скажет, а я не шумел. Вот доказательная база где? Как? Как это делать? Как за это штрафовать? Тоже непонятно, понимаете, в чем дело. В этом-то вся и заковырка получается. Поэтому, а что делать? Делать остается только, чтобы как бы налаживать отношения друг с другом, жить в мире, не всегда получается. Но надо. А что? А какие еще варианты?
Отбой.
тайная, точнее, не тайная, а какая-то запутанная история с тем, что господин Шнуров будет баллотироваться в Государственную Думу. Сегодня кто? Борис Титов об этом сказал, лидер партии «Роста», что Шнуров, член партии «Роста», собирается баллотироваться в 2021 году. По словам Титова, точно идет на выборы, ТАСС сообщает об этом. 7 июля на съезде партии было принято решение избрать 10 будущих сопредседателей, полномочия которых вступят в силу после регистрации устава партии. Шнуров вошел в их число. Потом сам же он сказал, что ничего такого не было вообще. И сам об этом из СМИ узнал, что он, оказывается, баллотируется. Очень любопытная история, потому что, видимо, не могут сами договориться до конца, кто все-таки идет, а самое главное, кого вы хотите видеть в Государственной Думе, например, будущего созыва, и нужен ли некий профессиональный ценз. То есть многие критиковали, что в Думу, как и в Совет Федерации, например, идут люди, которые уже состоялись в своих профессиях. И помните историю, да, про почетную пенсию в Совете Федерации? В хорошем смысле слова, конечно же. Государственная Дума. Спортсмены, актеры, музыканты. Где-то есть юристы, где-то есть экономисты, телеведущие и так далее. Вот Шнур-певец. И в данном случае вы считаете, что нужен какой-то профессиональный ценз для того, чтобы попадать там, и работать в Государственной Думе и избираться депутатом Государственной Думы. Условно, вам не нравится, что в Думе есть представитель творческих профессий. Вы говорите, что не нужны нам там везде спортсмены, не нужны нам какие-то, кто там еще, музыканты, а нам подавай Столивара, нам подавай экономиста какого-нибудь, ну или еще кого-то. А вот творческих, пожалуйста, не нужно. 7373-948, это телефон прямого эфира. Или главное, чтобы человек был хороший и профессионал. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Вы знаете, представители всех профессий по возможности должны быть в Думе. Но у нас в Думе почему-то одни только, как Жириновский сказал, не Дума, а концертная бригада. Он прав в этом смысле. Я не поклонник Владимира Вольфовича, но он вот прям в точку попал. Шнур лучше бы занимался творчеством. Я не уверен, что такой талантливый в плане музыки человек, как Шнуров, что-то придумает такое прям глобальное, из ряда вон выходящее.
Почему? Потому творческие что... люди, как раз у них мозги по-другому работают, понимаете?
Ну, это, да, наверное. Но как по-другому? Ну, как по-другому? Человек, он не бедный.
И что?
Он обеспеченный
тем
человек.
Тем более, то есть за деньгами он... в Думу не пойдет, уже хорошо.
Ну, это не факт. Понимаете, в чем дело? Люди творческие, они же ведь все время болтаются, так сказать, на грани. То есть они то востребованы, то нет. И это ни для кого не секрет.
А вот понимаете, а вдруг...
Стабильное...
Так,
там стабильный что? Паёк.
Там стабильный паёк. Это смотря с кем договоришься, понимаете, это смотря так. Ну вот вы говорите, Шнура нет. А вот представляете, мы на радиостанции «Говорит Москва» кто-нибудь там, или я, или Евгений Фомина, Алексей Гудошник еще скажет, хотим баллотироваться. И вы тут говорите, ну нет, эти ведущие какие-то, ни что, как у них мозги заточены, только говорить умеют. Что они там глобального придумывают, отвечаю я Лимузину, понимаете? Обидно будет, в конце концов, обидно. Ведь действительно, если человек добился определенного там какого-то успеха в своей области, он же так или иначе развивается, понимаете, медиа-менеджером стал, действительно может что-то новое вдохнуть в эту историю. Вот. И вполне вероятно может работать, я не знаю, там, в комитете по информационным технологиям, там, СМИ и так далее. Да? Ну, формально, как бы около что-то такое. Или в комитете по культуре. Можешь же что-то предложить? Или все-таки вы считаете, что какой-то профессиональный ценз нужен? Потому что Дума – это работа. Дума – это действительно работа. Мы его вон выбрали артиста. И что толк-то? Ни в коем случае не совершайте наши ошибки, говорит харьковчанин. Так, Алексей Гудошников сегодня как раз об этом и говорил, но мнение было противоположное, в смысле. А, так, Евгений, прекратите, где вы, где Дума? Я просто ради интереса, слушайте. Профессиональных политиков у нас тоже нет, говорит мастер. 7373948. Но это же законодательный орган, поэтому, как бы, ну, законы пишут юристы в том числе. Но при этом придумывать могут это не только юристы, поэтому почему бы и нет? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Евгений.
Здрасте, да. Да.
Ну, знаете, конечно, вы можете, думаю, что в какой-нибудь информационной политике или еще в чем-то участвовать.
Так.
Но вы посмотрите, какое количество актеров у нас, и спортсменов, и прочих, и какое количество вакантных мест на подобные должности, профиль для них.
Mm-hmm.
То есть у нас Валуев занимается, например, проблемами экологии. Ну, он в них вообще ничего не понимает. Он хороший боксер, я не спорю, но это немножко не то.
Это все-таки не то, то есть понятно.
Ну,
а что бы вы хотели, да?
Я не хотел, чтобы депутат хорошо умел бить морды, а хотел, чтобы он был грамотным экономистом.
А, экономистом, чтобы был. Ну, знаете, тогда я приведу другой пример. Реорганизация больницы, к примеру, и на должность главврача ставят не врача, а экономиста управлять. И у него мозг немножечко по-другому заточен. Врач говорит, нам надо это, нам надо то. Он говорит, ну, подождите, вы можете сэкономить, зачем вам два ассистента на операции? Вот это. У него экономические мозги заточены. Вот. А Государственная Дума, это же в своего рода тоже творческий орган. Не знаю, к счастью или к сожалению. Вот. Поэтому там как бы все люди нужны, все люди важны. Раскрываются по-разному. А, так, откуда дует... А что-то там непонятно, 008-й. По культуре вы серьезно, Шнур, это антикультура. Ну хорошо, другой комитет, как бы неважно. Рейган был актером, однако профессиональных советских политиков обдурил своей системой «Звездные войны». Валуев вполне толковый, чувство юмора отличное. Профессиональных политиков нет. А Шнур, вероятно, вспомнил свой хит про выборы, вот и передумал, говорит Виталий Фили. Не знаю, кстати, кто там чего передумал, потому что вот уж Титов говорит, он собирается в 21-й год. Шнур говорит, не что вы, что? Вы подождите еще рано, столько времени. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Пойду голосовать за Шнурова. Он человек интересный. Я думаю, ничего плохого он не придумает. Придумает только интересные вещи какие-нибудь, которые помогут нашей стране.
Помогут нашей
я
стране.
Так считаю. А так я считаю, что ценз не должен быть. Ну, возьмем.
В смысле, профессионального ценза не должно быть, да?
Да, ну придет экономист. Ну что, будет проще ему воровать, значит. Из госбюджета узнает, знает, как легче украсть. Ну и что? Главное, чтобы был правильный человек, патриот, правильный патриот Родины.
Во, а видите, как вы говорите, наш был правильный человек, патриот, правильный патриот. А кто такой правильный патриот? Это который со всеми соглашается или все-таки критикует? Знаете, тут тоже можно просуждать.
Ну, примерно-то знаем, кто такой патриот. Да, патриот — это который...
Который кто? Вот.
Который, значит... Все делает для страны, имеется в виду и для бедных, да. И для богатых, для развития общего страны, не только для кого-то конкретного, а для того, со смыслом на будущее, чтобы понимать, что будет потом, чтобы чем люди будут богаче и правильнее будут трудиться, так. Экономически там все, это будет только польза для нашей страны. Вот это правильный патриот, я понимаю.
А, это правильный патриот, видите как. Кто-то скажет, например, патриот, у кого все дети учатся здесь, сам он лечится здесь, а кто-то говорит, патриот — это тот, кто благо делает. Вот пока формирует благо для государства, дети его вынуждены учиться за границей, сам он вынужден лечиться там, потому что еще как бы не совсем патриотично. Шнур в Думе экспонат, говорит, 548-й. Разве Титова парламентская партия? По-моему, нет. Нет, конечно, но идея-то какая, что люди могут избираться как бы и быть беспартийными, да? Сами самовыдвиженцами быть. Может быть, даже и от партии идти самовыдвиженными, не обязательно от парламентской партии. Так, Алексей в Госдуму, говорит Сергей. Вот оно что. Вот оно что. Так, зачем на второй Жириновский в Думе? Нам от Владимира Вольфовича перлов хватает. А так придешь, Шнур, времени переварить, их творения не хватит. Из бюджета сейчас никто не ворует, сейчас бюджет осваивает, говорит Андрей ВМФ. Если я налоги плачу, я патриот, говорит недобрый. Ну, как считаете, наверное, патриот, не знаю. Или вынужденный патриот, так можно тоже сказать. 7373948. Сергей Алексеевич, здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Женя.
Да.
Такой певец, как Шнуров, живет на похвале, аплодисментов. Он так. На поощрении живет, как на допинге. А когда этого становится совсем мало, очевидно, у него мало, вот почему? Жажда внимания к своей персоне сохраняется и даже становится зудом. То он не может совладать с распиравшим его самомнением, и поход в депутаты его как-то выручает. Надо таких депутатов, чтобы их там не было, их надо вычистить, это демагогия. Надо таких депутатов, которые, как какие? Наподобие Виктора Ильюхина, который не давал покоя власти, он находил любые вопросы, которые важны для страны, и такие, как рабочий Шандыбин был, который тоже не давал покоя власти, а поднимал важные вопросы. А это все болтуны.
Так вы еще заранее, видите, Сергей Алексеевич, вы шанс-то не даете человеку. шансы не даете говорить, что заранее будет болтуном. А кто-то скажет наоборот, добился чего-то определенного в своей профессии, вырос творчески, вырос профессиональный, может идти дальше, в конце концов, потому что представляет, что что-то может дать. Здесь конкретно от Шнурова что есть, что он, вот, читаю, музыкант, член партии Роста, опроверг информацию, которую распространил лидер политической организации Борис Титов. То есть договориться они там пока сами не могут. Может быть, Титов ва-банк пошел, мы же не знаем. Но по факту есть как бы повод порассуждать, профессиональный ценз-то нужен или нет? Сергей Шнуров певец, а не болтун. А вы знаете, что такое пение? Пение – это говорение на длинном выдохе. Вот. 7373-948, слушаю вас, алло.
Здрасте, Павел. Москва.
Здрасте, Павел.
Я считаю абсолютно правильно, что все артисты собираются идти в Думу.
Так, потому вы что, все? Там, не все?
Это, не, ну, многие. Надо так вообще туда всю Думу набрать из профессиональных артистов и дать им такой же статус, статус клоунов. Потому что они уже сколько лет... Это, английская демократия, это вообще-то...
Вообще сейчас английский демократ, сейчас английский демократ, по-моему, немножечко расстроились, что вы так их... Ну, не знаю. Видите, зато тем горячая, понимаете, в чем дело? Может, Шнуров подумает, послушает, скажет, а что нет-то? Как это? Похайповать охота всем всегда. Хотя я не люблю само это слово. Спасибо вам большое, товарищи, за внимание. Я уже все, программа «Отбой» завершена. Далее программа «Револьвер», а сначала новости от Сергея Корозы. Я с вами прощаюсь до завтра. С самого утра с вами буду до 5 вечера. И что, хорошего вам вечера.